призрак, я был клипом, получил статьях от немецкого института своего.
Я даже догадывался, что это институт. Тогда это и Макс Кларк
институт. Да. Кто там?
Ну, директор, я помню.
Да, я помню. Вот я не помню фамилию. Кофею, поэтому. Нет. Ну, что-то там по сегментации. Не-не, он не вас, в том-то и дело, поэтому... Ну вот они получили БСП. Они все достаточно сильно. Они стали делать детекшн. Они стали совместить авторизацию и кассу. В одном алгоритме, если сидел в дом, рассматривая по одному окошку, они стали окружать. И координаты. По крайней мере, я без пейпер получил. Это сама сгорает. Может, не отдается, но штук по штуке баксов, а не доплачивают. Я опять же говорю, это не важно. Но без пейпер был приятный. Вот первая статья, которая рассказывала вам приятно.
Ну что ж, начнем. Сегодняшняя лекция будет про условные случайные поля и как с ними работать. Вкратце план лекции, вначале я расскажу несколько примеров, как вообще используют марковские фигуры задачи, а потом мы уже поговорим о условном случайном поле и что с ним делать. Начнем сразу с конкретного примера. Пусть есть такая задача, что, например, у меня есть планшетный компьютер, у меня есть там стилус, я могу рисовать, что хочу. Мне не хочется делать презентации мышкой, а мне хочется нарисовать какую-нибудь схему и ее запроводить, чтобы полностью это сделать. В принципе, была полезна такая фишка, если бы это в PowerPoint работало. Ну, вот, например, такую схему нарисовали, и просто хочется ее представить каким-то красивым эффектом. Как-то задача, то есть, можно решать. Алгоритм может быть разный, но мы рассмотрим такую схему. Сначала выделяются отдельные стрихи, это в принципе сделать несложно, потому что мы можем понять, когда человек отрывает ручку от этого планшета. Соответственно, на стрихи мы можем туда определить все письмена. А потом для каждого стриха вычисляются некоторые признаки, которые каким-то образом обрабатываются, и для них принимается решение. Какой фигуре относится к какой штрих. То есть, например, здесь вот есть такие прямоугольнички, это контейнеры, а соседние стрелочки это какие-то коннекторы. Ну вот хорошо было бы хотя бы отличать контейнеры от коннекторов. Чтобы сразу уже про признаки больше не говорить, можно использовать там какие-то признаки. В принципе, это не столь важно. Признаки всегда нужно снять. Другой вопрос, что как потом с этими признаками работать и как на основании них уже принять решение, что и что. Поскольку я давно занималась классификацией, то, естественно, первое, что приходит на ум, это, наверное, что эти штуки можно просто классифицировать. Вот это спектр признаков, она на выходе классификатор должна предлагать несколько классов. Если это представлять из графической модели, то модель получится очень простая, там создает переменные x, то есть, собственно, наблюдаемые переменные, а y это то, что мы хотим вывести. Ну вот, если это представить на картинке, то, например, каждый штрих это будет x, мы их молодцы стрелочку проводим. Все они независимые и друг с другом никак не связаны. принципе, этот подход мог бы работать, ну, какой-то другой задачей, но данная задача, она, скорее всего, не сработает, потому что мы считаем, что метки классов здесь абсолютно друг от друга не зависят, зависят только от того, как будут штрихи. Но, как видно, штрихи могут выглядеть совершенно одинаковые, друг от друга ничем особенно не отличаются, а при этом лежат разные фигуры. И понятное дело, что в этой задаче решающую роль как раз играет именно конфликт. То есть хотелось бы как-то обрабатывать все штрихи вместе и понять общую картину. Собственно, для этого нужны графические модели. Я предлагаю немного вспомнить сейчас. Вот, графические модели начинались с лекции Димы, и там родилось понятие сословной независимости. То есть у нас, если есть три случайные величины x, y, z, то две из них называются независимыми при условии третьей, если вероятность нужно расписать через произведение. То есть, что это означает на самом деле? Это означает то, что вся информация о взаимной независимости между двумя первыми примерами содержится в третьей. То есть, если мы ее знаем, то они для нас уже независимы. Если мы ее не знаем, то в принципе они зависимы. Точно так же можно соединить, можно построить графическую модель, в которой вот эти самые зависимости будут просто обозначаться ребрами графа. То, что было на второй лекции, насколько я помню, это вот как раз марковская сеть. Что это значит? Что каждая вершина – это вектор случайно переменная, а соединены из них те, которые непосредственно зависимы друг от друга. То есть, если мы, например, знаем весь граф, то это все равно, что мы знаем только соседей данной вершины. Это абсолютно одинаково. То есть, чтобы судить, какое значение вот эта случайная переменная принимает, нам достаточно знать только ее соседей. Все остальное нам порой уже не играет. Про марковские сети надо знать то, что в общем виде совместное распределение всех элементов сети зависит от произведения некоторых потенциалов. Х большой здесь, это все совокупность всех случайных величин, а ψ это потенциалы. Причем потенциалы берутся по максимальным кликам. Ну, клик это такой подграф все вершины, которые соединены друг с другом. То есть, вот, например, если мы рассматриваем такой пример граф четырех вершин, то вот этот клик будет максимальный, это понятно максимально, потому что можно взять побольше кликов, которые обе эти вершины входят. Ну и понятно, что для данного графа распределение будет записано в таком виде, то есть там всего два потенциала. Причем потенциал надо нормировать, для этого будет нормировочная константа z, она просто представляет собой сумму всех возможных значений вот этих вот произведений при разных разметках граф. При разных значениях случайных величин. На самом деле, зачем вообще это все надо? Дело в том, что многие задачи можно сформулировать в виде марковских полей и марковских сетей. Причем в случае, если мы смогли какую-то задачу так сформулировать, то решением у нее будет наиболее вероятное состояние системы. Например, если, ну, как пример, если мы, например, знаем вот эти значения точно этих двух переменных, то наиболее вероятные значения вот этих двух, они дадут как бы ответ на наш вопрос. То есть требуется на самом деле, собственно, как бы основная задача анализа марковских сетей состоит в том, чтобы найти максимум vertex. Что то же самое, если мы это прорефинируем, мы получим просто некоторый минимум функции энергии. Функция энергии это логарифм от вероятности, которая существует в. На данный момент существует множество способов, как, собственно, вот этот вот минимум посчитать. Если у нас мастерская сеть представляет собой циклический граф, то есть там нет вот таких вот циклов, там что могут подвинуть, то это сам продукт мастерского. Если граф циклический, то да, все сложнее, там точных методов нет, а есть приближенные. Но, в принципе, как-то это все равно можно сделать. Это не большая проблема. Ну и как бы для этого пишет лекции, они были посвящены очень мощному и одному из лучших научных методов работы как раз с анализом такой задачи, это метаразрез граф. Но метаразрез граф, надо всегда помнить, что он его стоит применять, когда клики более чем два линия. То есть если клики гранит, там уже надо сложнее.
Подождите, а разве в один двойной тестом здесь не курсовый гранс функции, то есть функция трех переменных к сетам проекции на две переменных. С некому условию порядка можно применять.
Не знаю, да я тоже вот очень меня это смущает, но просто я из разных источников видела, и у меня сложилось такое впечатление, что как бы с тройными кликами там надо что-то более современное.
Это переводы. Там были работы, по-моему, только и 8 кликов, но их мало. Там, если клика из двух, то там все равно эти ограничения, вот только в голове, да. Он его не сняли. Одно комментарий куда бы от расширения сняли, сделали более простым условием. Но вот, регулярность, по-моему, она не спорт. Ну а если из трех, если из трех, тоже, в принципе, можно. Должно быть
меньше. Ну там просто много методов есть, которые там разрабатывают.
То есть просто, по-моему, это имеет смысл несколько другое уточнение, что разрез граф применим, если у нас мы минимизируем энергию по бинарным переменам.
Нет,
ну, а точно алгоритм, да, а там альфа-расширение
вот
и альфа-бета-замена может быть ну, дискретно. Да. Значит, не бинарный, а значит, что он дискретный. Да. Если задача у нас оптимизация по непринудным переменам, мы уже так вот решить не можем.
Ну, вот на этой дискретности последний был то, что тяжело
непринудным. Ну, хорошо. Это вещь новая. Я квалифицируюсь на то, кто вам не рассказывал.
Так, ладно, пожалуйста. Я уже забыла, если можно смотреть. Ну вот, в общем, собственно, наверное, все, что я хотела сказать про технические модели, того, что уже было. Ну, понятно, в общем, как бы, то, что они полезны, уже сомнений не вызывает. И, в принципе, нам только научиться их как-то к нашей текущей задаче применить. То есть уже мы условили, что мы как бы будем представлять зависимости графа, скорее всего, это будет мартовская сеть, и, собственно, на основании вот как раз принципа максимума правоподобия мы сможем определить, что является нашей задачей контейнером, а что коннектором. Мы сможем изменить эти фигуры стандартных блоков. Ну, рассмотрим такой пример, входные данные, вот этот кусочек. Попробуем построить марковское поле, которое бы описывало этот кусочек рисунка. Сопоставим каждому штриху вершину графа и соединим те вершины, которые находятся друг от друга на не очень большом расстоянии. Ну, то есть логично, в принципе, мы рассматриваем какую-то окрестность и в ней как бы смотрим какой-то контекст, потому что совсем глобальный контекст нам здесь не нужен. Вот. Ну, в принципе, чем не марковское поле? Вполне себе марковское поле. Расстояние просто эвклидовое расстояние. Например, акцент. Между центром одного, ну, середине одного штриха.
Пол, как раз между середины очень плохо, но наоборот между концами, нет? Просто вот прямо те, которые вот пересекаются, вообще не пересекаются, а вот точка соприкосновения двух блоков, там, по-моему, как раз-таки наоборот из-за того, что между концами
находится.
А почему тогда, вот скажем, вот, вот 18.22 не были, 18.31 были. Хотя 18.22 находится ближе к середине, чем 18.31.
Не, ну, в принципе, могут использоваться вообще любые тренинги. Может, мы их разным цветом рисовали, это тоже вкладывает то, что мы считаем дальше, как двигаться.
Ну, я на самом деле не знаю. Это, если честно, например, я взялась чужую презентацию. Вот. И, видимо, скорее объяснительнее, чем как бы отражать реальную работу алгоритма. Вот. Ну, это не суть базовая, на самом деле. То есть, вот, что я здесь могу сказать, что вот мы соединили, например, вершины этого графа между собой, получили маркерскую сеть. В принципе, казалось бы, что плохо. Но однако у нас вот такой маркерской сети все примерно наблюдают. То есть, на самом деле, никакого вывода из этой сети мы делать не сможем. То есть, никаких суждений о том, что и что, из такой сети не получится сделать. Дальше тогда ее модифицируют, чтобы уже можно было делать структуру. Для этого мы ведем специальные скрытые примеры. А каждый скрытый пример будет соответствовать, соответственно, одной из наблюдательных. Вот они там нарисованы. Здесь показано просто, что есть соответствие. То есть эти точечки, это не значит, что они соединены в графике. Остался как раз вопрос, как бы их присоединить. Ну, как бы самый простой способ. Просто присоединяем каждую скрытую переменную к каждому наблюдателю. Смотрим, что получится. На самом деле, нам бы хотелось, чтобы каждая метка штриха зависела от метки соседей. Но при такой структуре у нас получается, что метка штриха, она зависит только от, собственно, того, как он выглядит. А при этом то, что штрихи зависимы между собой в этом графике, оно сразу же убивается тем, что они у нас наблюдаются. То есть, на самом деле, эта модель ничем не хуже первой модели с простой классификацией штрихов. Ничего нового нам не дает. То есть, как, такая модификация, такое маркерское поле нам тоже не дает. Попробуем другой вариант. Теперь сделаем точно такой же граф, но уже из скрытых элементов и соединимых в соответствии с исходным графом. А каждую вершину исходного графа мы соединим в соответствующие скрытые переменные, а все связи между ними подвел. То есть делаем обратную картину. Ну, в принципе, все ли у нас получилось делать то, что мы хотели? Мы хотели, чтобы у нас метки штрихов зависели от метода соседей. Ну, действительно, то есть они здесь у нас соединены в графе, и все зависит друг от друга. И такой стандартный подход, он долгое время используется уже на практике. И реально, в кругных задачах работает именно такой подход, то есть именно таким образом моделируется, строится матовская сеть. Если записать функцию распределения для такого сети, то она будет вычисляться по максимальным плитам. Здесь, ну, вот одна из плит, например, желтенькая, другая зелененькая. Ну, на самом деле, тут немного неточность, тут есть клики более чем двойные, но тут как формула это не отображает. Суть в том, что если мы так эту модель возьмем, то у нас будет, по сути, два потенциала в модели. Один будет зависеть от наблюдаемого значения наблюдаемого перемены и какое значение принимает в этой перемены, а другой потенциал будет зависеть от двух скрытых перемен.
Заберется качество значения наблюдаемого.
Ну, у тебя поступают новые данные, и наблюдаемые перемены становятся известны.
Это
биржа признаков.
То есть
мы штрих, мы как бы сами штрихом непонятно как работаем, но приводим к признаку, получаем какой-то некоторый вектор описания и уже с ним работаем как со случайным примером. Вот, таким образом мы моделируем распределение одновременно и наблюдательных примеров по скрытым. У нас получается такая модель. Собственно, энергия для нее получается просто эволюционирована. И наиболее вероятных значимых экспериментов, опять же, мы вычисляем энергию максимально подобие или что то же самое минимизируем энергию. Причем, опять же, если клики не более чем двойные, можно запросто использовать для этой задачи некоторые отдельные графы. Очень удобно. Но, однако, у такой модели есть некоторые недостатки. Во-первых, мы предполагаем здесь условную независимость всех наблюдаемых переменных, то есть между ними соединений никаких нет. Но, на самом деле, когда они становятся наблюдаемыми, это уже не важно, но так или иначе, все равно мы предполагаем, что они друг от друга не зависят. А также здесь предполагается, что парный потенциал, то есть вот этот отвечающий за соединение скрытых примеров, он зависит только от них, как видно из этой формулы. То есть от x вообще никак не зависит, то есть от второго признака наших примеров, а зависит только от их мест. В принципе, это не столь удобно, как кажется, ну, как может показаться, потому что, в принципе, этот потенциал тоже, ну, насколько похоже кажется хаос, как бы вполне должен зависеть от данных. И хотелось бы с этим как-то бороться. Вот, на самом деле, если посмотреть на то, как мы принимаем решения, то для того, чтобы определить наиболее вероятные значения y, то есть вот этих скрытых, нам требуется найти максимум такой условной вероятности. То есть все нам разные. И мы смотрим, мы находим такие значения y, при которых вот эта вероятность максимальная. Но поскольку x у нас фиксированы, то есть вот p это константа, то максимизировать условную вероятность это то же самое, что максимизировать совместную вероятность. И поэтому мы пользуемся такой моделью, находим максимум совместной вероятности и говорим, ну и как бы это одно и то же. Никакой разницы нет, давайте делать тогда так. У нас модель, мы говорим, все решаем.
Ну, максимум находим совместной вероятности по какой примере?
Мы находим максимум совместной вероятности по скрытым и наблюдаем.
Если наблюдаем, разрезы зафиксированы,
да.
Мы же их не оптимизируем.
Нет.
То есть мы находим максимум совместной вероятности по скрытым примерам, по их.
Ну, в принципе, да.
А их у нас фиксированы?
Да. Вот, ну, собственно, основная идея как раз перехода к условным случайным полям, это состоит в том, что вместо того, чтобы максимизировать вот такую штуку, давайте попробуем уже сразу в самой модели моделировать условную вероятность, и, возможно, это решит некоторые проблемы. Как это можно сделать? Вот у нас была обычная модель стандартная матрицевой сети. Мы берем и рвем все соединения между скрытыми переменными и наблюдаемыми. И считаем, что все наблюдаемые переменные это просто некоторые данные, а значит не называется большое. И тогда мы рассматриваем уже распределение y при условии x. То есть, что это может значить? Это может значить, что если у нас, например, даны разные картинки, то при условии данной картинки мы можем посчитать, какими могут быть метки. И вот эту вот, собственно, величину мы и пытаемся смоделировать. То есть таким образом, условное случайное поле вводится как марковское поле, глобально обусловленное над наблюдаемым переменным. Если смотреть на функцию распределения, которую ставит обычное марковское поле условное, то найдем отличие. Во-первых, здесь моделируется совместная вероятность, здесь моделируется условная вероятность. Здесь потенциалы, они как бы взяты при условии известных наблюдаемых переменных, но при этом они могут от них зависеть вполне, потому что здесь потенциалы высчитываются при условии x. И еще одно отличие, если здесь константа z, это многоэрочный коэффициент, он является константой для любого x, потому что он взят вообще по всем x, грубо говоря, то здесь для каждого наблюдения эта константа вычисляется по-своему. Это здесь вот очень важно понимать, что константа тоже зависит от часа. Ну еще раз, это условно случайно более же побольше. А наверху марковская сеть используется примерно, как везде. А внизу фиксированные наблюдательные переменные, которые не входят в сеть. То есть здесь никаких просто нет, это просто глобальный пути. И все вместе образует условно случайное поле. Ну, какие мы ограничены страничные стандарты модели? Во-первых, это то, что мы не моделируем внешних вещей вроде распределения наблюдаемых величин. То есть PRX здесь никак не фигурирует, а фигурирует только условное распределение, что нам надо. И затем мы не предполагаем никаких зависимостей, независимостей между наблюдаемыми переменными, мы просто на них забываем. Мы считаем, что они могут зависеть от друг от друга.
Оля, да. Четвертый слайд, можно сейчас вам рассказать?
Да.
То есть я буквально пару слов поясню,
да.
Если не против, зато поправить, если я не прав. То есть у нас была ситуация, это типичная марковская случайная поле.
Да.
У нас вот такие вертикальные связи.
Да.
Теперь мы, кстати, мы эти вертикальные связи соответственно. И вообще связи могут быть вот здесь, вот горизонтально, на уровне X.
Ну, это так.
Могут быть, могут не быть.
Могут быть, могут не быть.
В общем, лучше как бы они.
Да.
В чем отличие? Теперь мы говорим, у нас x всегда наблюдаемо.
Да.
Поэтому мы будем в связи горизонтали на род x прервем, их не учитываем вообще, они не нужны, поскольку у нас это x наблюдаем.
Да.
Между наблюдаемыми переменами есть взаимосвязь, нет взаимосвязи, нам по графам. Мы их наблюдаем, мы их уже знаем. Это первое. И второе, вот вместо этих вертикальных связей, вот как бы на самом деле каждое решение вот, ото всех иксов палочки проводит. Вот это важно.
Да, в принципе, да.
Именно поэтому у нас вот эти все потенциалы на клике или в цел, они зависят от иксов, чем иксов от всех. То есть как бы мы привлекли такие вот палочки от всех иксов, каждого из этих решений. Но всего того, что мы иксы наблюдаем, мы либо эти палки можем проводить, их рядом с другими не учитывая, как просто при условии X, за то, что каждый потенциал у нас от всех часов зависит.
Да, это не так. Да, еще, кстати, тут тоже получается реально, здесь только от тех часов, которые в плитке находятся, зависит, вот уже все.
Вообще говорится.
Да, вообще говоря. И причем тоже, ну вот здесь такое поле, почему, собственно, мы здесь сразу вообще не присоединили ко всем? Потому что с ним тогда работает удобно. Там будут гигантские клики, которые никто графат не обработает. А здесь у нас как бы простое поле, вообще очень-очень простое. И никаких лишних клик нет.
Отключную информацию очень просто.
Да. А. Собственно, поскольку наблюдаемые переменные не входят в марковскую сеть, они в клике тоже не входят. Здесь клики нарисованы, но никаких наблюдаемых тут нет. Но за счет того, что у нас поле глобально обусловлено количество, но мы при вычислении этого распределения мы можем использовать их с потенциалом, потому что у нас поле глобально обусловлено. Точно так же энергии мы можем использовать. И если помните, в обычной марковской сети была проблема с тем, что здесь потенциал буквально зависит только от меток, то здесь в условном случайном поле уже запуск может что-то там недавно. Вот. Таким образом. Ну и наиболее вероятная значимость экспериментов, опять же, ищется по минимуму энергии. То есть все методы уже выводы в такой модели, они абсолютно идентичны стандартным методам. Никаких новых методов изобретать не надо, просто не меняем модель. Не знаю,
там
много
чего приезжает. Где можно стоять? А можно приезжать? Да, я не знаю, что это. Thank you. Да, а то вы еще это сделаете, что я
более сложные модели, которые сейчас тоже чуть-чуть расскажу. В принципе, там наградить можно чего угодно, и вот какие-то более-менее рабочие. Есть еще скрытое специальное поле. Как бы применительно к той задаче, которую мы рассматриваем. Вот, например, если мы хотим разметить штрихи, соответствующие коробочке, одной меткой, а штрихи, соответствующие стрелочке, другой меткой, то видно, что, например, стрелочка, она достаточно неоднородный класс, потому что у нее есть вот такая штучка, а есть такая штучка. И на самом деле логично, что если мы попытаемся, ну, если мы будем считать, что стрелочка повреждена одной какой-то моделью, то это будет немного не соответствовать действительности, потому что очевидно, что стрелочка повреждена какими-то двумя моделями. Вот, возможно, как-то смоделировать эти части можно, и это, в принципе, могло бы помочь с распределением. Собственно, хотелось бы в модели, помимо того, что мы уже включили контекст, учитывая то, что части имеют разные внешний вид, метки близких частей зависимы друг от друга, и метки вот этих частей, ну, часть это не этот кусочек, вот этот кусочек. А метки частей, они передают информацию в глобальном контексте. То есть вот то, что, например, если мы определим, что вот это как верхний и левый кусок коробки, то все верхние и левые, они тоже будут помечены не так. Таким образом, как бы, такой глобальный контекст частей. Вот. Ну, собственно, понятно, почему тут уже все клонится. Для частей мы опять введем скрытый перевод. Причем понятно, что если посадить пользователя, размечать еще кроме вот этих вот частей, если кроме коробочек и стрелочек размечать еще на какие части они делятся, то в принципе сама разметка будет немножко неточная. И это может очень сильно набрать пользователя. Поэтому хотелось бы сами эти части тоже как-то автоматически генерировать. Ну вот для этого можно усложнить модель. Вот у нас уже есть условное случайное поле, вот это вот скрытые элементные, то есть они отвечают на то, является ли данный штрих коробочкой или является он стрелочкой. А теперь мы добавим к нему еще один слой. Этот слой обозначен элементный за H, и будем считать, что они отвечают за то, в какой части лежит этот штрих. Вот. На самом деле эта модель называется как раз скрытое случайное поле, и ее достаточно недавно начали применять на практике, в принципе говорят, что есть какой-то результат, то есть конкретно с автором той работы по распознаванию коробочек я говорила, он сказал, что вот этот вариант у него сработал лучше, чем обычное случайное поле. Вот. Но опять же, если посмотреть, как изменилось распределение всех переменных от введения новых, видно, что на самом деле сильно не изменилось. X у нас как был, так и остался, Z зависит от X. Опять же, потенциалы тоже все зависят от X глобально, но при этом они, кроме Y, еще зависят от Y.
Да.
Как бы это потенциал, это невероятность, это просто некоторые, ну, пока то.
А слева там слева типа стоит. Это не важно, что есть.
А, да. Ну, как бы это реально то, что есть, надо то, что есть. По большому счету одно и то же, потому что функция просто зависит от X и все.
Здесь
вот C тоже не надо.
Наша вероятность стала по имени H отдано бумажки.
Да. Правильно. Ну, отлично, мне кажется, здорово.
А почему мне так представить, если видите все-таки произведение СИЦ по крике по имени, и отдельно крики размера 2, и режим-то аршида?
Думаю, можно. Ну, я так просто прислушался. Ну, как бы, я сейчас не считаю. Ну, просто, если вместо этого максимальная клика, цель максимальная клика, она может быть вот так, а может быть вот так. Я просто написал, что оно все зависит от того, что будет. Ну, собственно, да. Вот они, клики, какие они бывают. В данной модификации На самом деле, я не очень хочу подробно останавливаться на вот этих модификациях, потому что, во-первых, они только начали использовать, но для чего я включила в лекцию, мне просто хотелось показать, что сама вот эта модель, там, случайной воли, там, скрытые, какое-нибудь условное, это все просто усложнение и навешивание каких-то там дополнительных переменных, которые можно произвести, в принципе, самому. Если такая задача прикладная, то просто можно сделать какую-то модель, которая будет наиболее подходить на данную задачу, а не взять более высокий стандарт. Вот. Ну, еще тоже, как вариант, не обязательно совершенно присоединять метки, которые отвечают за части, не обязательно их присоединять к исходному графу, который здесь уже будет. Можно, наоборот, сделать граф из них, из этих частей, а к ним присоединить наши переменные, которые были в этом модели. То есть это абсолютно равноправные вещи, вообще от этого не сильно что-то меняется. Вот, но как бы просто чуть разные модели. И результаты будут отличаться. Ну вот, как бы более практические задачи, например, бинарную сегментацию изображений, я думаю, Вадим про это рассказывал, но так просто не помню, что можно тоже смоделировать знание изображений при помощи нашей спецификации. Если у нас пользователь отметил штрихами, какие кусочки принадлежат объекту от телефона, то можно составить граф скрытых переменных, который каждая машина, которая соответствует пикселю изображения, ребра соединяет машины соответствует четырехъярусью, и скрытые переменные принимают два значения, то есть уже заходили в объект. И вот получаем как раз такой пример условного случайного поля. То есть у нас есть картинка, и у нас есть вот этот вот граф, который от нее как бы зависит через условный вариант. Ну, что здесь значит у нас потенциал? То есть вот если, например, пользователь отметил на корове, синенькую линию, то понятно, что объект, скорее всего, какую-то следующую делает, а на фоне он отметил зелень и серый. То логично, что объект более белый, и поэтому для данного участка, для данного пикселя, вероятность значения принадлежности объекта, она большая, а принадлежности фона маленькая. То есть для какой-то скрытой перемены, которая соответствует этому пикселю, если мы посчитаем бинарный потенциал, то он как бы будет тянуть в сторону объекта. Аналогично здесь, например, если мы рассмотрим бинарный потенциал на траве где-то, в пикселе соответствующей траве, то он как раз будет тянуть в сторону фона. То есть для него вероятность значения фона большая, а объекта маленькая. Ну, получается достаточно логично такая модель. Опять же, попарный потенциал, который соответствует уже двойным звуком, он будет большим, если вероятность одинаковых метров большая, если два белых пикселя рядом, понятное дело, что, скорее всего, они оба принадлежат чему-то одному и тому же. И маленькая вероятность родился одному и тому же классу, будет если они будут аппаратом. Ну, то есть, как бы, модель марковского поля вполне соответствует каким-то таким логичным представлениям о мире.
А вот, скажем, теневые пиксели коровы, они же очень похожи на серый цвет, который у нас внизу.
Ну, как видно, здесь результат не совсем идеальный, да, то есть вот эти серые пиксели как раз, например, задние ногами или что-то через хвост, он относится к полу. Ну, то есть какие-то, например, промежутки может здесь, там, за счет попарного потенциала они тоже отнесутся к корове, потому что если так рассмотреть, вот эти пиксели здесь, они близки к пикселям вокруг, и за счет того, что они взаимосвязаны в нашей модели, их метки тоже будут соответствовать корове. Если мы знаем, что метки вот этих пикселей, они коровы, То есть как бы марксовская модель, она позволяет как раз так сгладить отношения. Ну, другая задача тоже. Если у нас, нам надо найти ту же самую корову, и мы знаем, что она состоит из головы, тела и четырех ног. А как это сделать? Опять же, мы можем вести игра в скрытых примерах. Ну, или как бы это, условно, случайно поле. Каждая вершина такого поля соответствует некоторой части коровы, голове, телу или ногам. Ну, голова, тело, ноги. Видно, что ребра разных гейлов, то есть с таким графом легко работать, на самом деле, очень много точных методов, как бы находить данные влияния. И задача поиска коровы мы сформулируем, как бы поставить каждую вершину в соответствии метку из некоторого набора. Ну, что такое набор меток? Это, например, метка 1 соответствует для головы такой конфигурации, метка 2 для головы соответствует такой конфигурации, такой же то. Да, но метка 3 соответствует хорошей. Потому что точно прям пришла с его на голову, так повезло. Вот, что здесь будет унарным потенциалом, если мы рассматриваем клику размера 1, то унарный потенциал отвечает за то, насколько хорошо часть подходит к изображению. То есть вот мы взяли такую часть, посмотрели, насколько она вообще похожа по изображению на то, что мы ожидаем видеть, и для нее говорим, ну да, это голова, она здесь находится, а если ну, взять вероятность того, что голова находится тут, то она будет маленькая. А парный потенциал, он гарантирует корректность конфигурации. То есть если мы так задаем парный потенциал, что, например, ноги у нас не могут быть там, как мы не знаю, расположены, что две наверху, там две внизу. У нас обязательно четыре ноги внизу там. А голова сбоку, то, что там голова не может быть снизу, например. Это вот мы можем такую информацию о том, какие бывают породы, мы можем написать, опять же, в латерской модели. Ну и, например, у нас получился такой результат. Мы подобрали, где расположена такая часть коровы, потому что мы знаем, как она должна выглядеть, и получилась такая корова. Ну и я думаю, Вадим рассказывал, что это же была система, там за карту секретет тоже можно использовать на такой вполне. Непонятно. А еще то, что я хотела сказать на этой лекции, это как настраивать потенциал боли. Ну то есть, условно говоря, если мы смогли построить какую-то марковскую модель, то для нее уже найти решение задачи, то есть ну, максимум правдоподобия, это не такая сложная, ну, это конечно, проблема, но она не очень критичная, потому что есть какие-то методы, можно поискать, найти, и задача будет решена. Но еще остается другая проблема, как, собственно, эти потенциалы поля записать, то есть, ну, на самом деле, как настроить потенциалы поля. Предположим, что у нас есть какой-то набор, например, тех же изображений коров, и они размечены. То есть для них мы знаем правильный ответ. Тогда мы можем на основании этих изображений найти какие-то параметры потенциала марковского поля, чтобы минимум энергии соответствовал как раз той карте разметки, которую у нас дали пользоваться. Для этого обычно делают что? Вот у нас есть унарный потенциал, здесь тут торчит. Вот есть у нас бинарный потенциал, он здесь. И каждый из этих потенциалов представляется экспоненциальной моделью. Причем предполагается, что откуда есть у меня заданный набор функций. На самом деле здесь они совершенно не обязательно одинаковые, просто ну, какие-то функции. Которые характеризуют, насколько в бинарном потенциале данная метка подходит к тому, как она выглядит, а в бинарном потенциале эти функции как-то характеризуют, насколько далеки друг от друга два набора близких. И
эти функции
считаются важными функциями. Ну, то есть это, можно в качестве них использовать те же самые признаки, но нам ни на что не мешает. Или мы можем эти функции... Да, можно использовать просто x, на самом деле. То есть, например, мы можем использовать здесь лямбда от y прикрытая x. Ну, то есть, вот так не получится. Это вообще не работает. Собственно, если эти функции уже фиксированы, и фиксированы в виде, то такой экспоненциальный, то единственное, что осталось нам подобрать, это коэффициенты в экспоненте. Вот, то есть задача сформулируется следующим образом, что если у нас есть база отмеченных примеров, то по ним нужно настроить вот эти вот коэффициенты по функциям потенциалов таким образом, чтобы минимальная энергия на размеченных примерах соответствовала правильному ответу.
А еще функция не зависит только от электричества.
А, зависит от электричества.
А сформирование ведется от первых случаев по КАО, втором по КАО.
Ну да.
Здесь мы получаем, что нужно решить задачу функциональной оптимизации. То есть нужно найти лямбда и мю не числа, а функции.
Ну, смотри, если мы предполагаем, что y это какой-то дискретный переменный, то на самом деле получается, что этот лямбда там столько штук и столько y.
Если дискретно,
да. Да, если непрерывно, то это же не получится.
А что не разве использование нелинейных алгоритмов и прочие все это такая не сколько не рассматривается?
Рассматривается. Ну, на самом деле, по-хорошему, как вот эту задачу надо решать, просто реально нам нужно подавать коэффициенты. То есть у нас делается как-то по-умному. Для этого используется, опять же, принцип максимального правдоподобия, только вот такого, условно. То есть мы рассматриваем на вот эту вероятность по картинкам, на заданной картинке x, y, у нас заданы для них правильные ответы y, y. И наша цель, она состоит в том, чтобы максимизировать вот такое условное правдоподобие. То есть мы подбираем именно такие потенциалы функции энергии, чтобы вот это вот правдоподобие было максимальным при данных потенциалов. На самом деле, понятное дело, что тут выражение будет достаточно сложное, и в явном виде найти их прямо не получается. Но, однако, посчитать первое и второе производное достаточно несложно относительно любого коэффициента. Поэтому для настройки параметров модели можно просто использовать численные методы оптимизации, которые, пользуясь первой и второй производной, находят там экстремальную функцию. Это уже небольшая проблема. И можно какой-то использовать либо сопряженный ингредиент, либо такой метод, не очень да. Но на самом деле для скрытого случайного поля, который я сегодня уже упоминала, процедура приблизительно такая, что тоже используется аналогичный принцип максимума условного правдоподобия, но просто там более сложная процедура обучения, потому что некоторые переменные реально скрыты, и там как-то надо их там выводить из модели. В общем, немножко сложнее получается, но принцип тот же самый. Однако для простых графов это вполне работает. То есть там, если переменных мало, граф маленький, то в принципе это все можно посчитать без проблем. Проблема возникает, когда у нас большие графы, например, картинка там 2000 на 2000 пикселей. И получается очень много переменных, много большин графа, и проблема состоит в том, что для того, чтобы вычислить вот эту вот константу z, от которой зависит от x, надо перебирать фактически все варианты отметки. А если переменных много, то вариантов много.
А надо вычислять константу z?
Да, это здесь необходимо. У нас есть набор x, ну то есть картины, И для каждой из них Z понятно. Чтобы максимизировать все вместе, ну, чтобы максимизировать все вместе, так уж и не надо учитывать, какая Z по той картинке.
Это если мы делаем по несколько картинок.
Да,
а если бы картинка была одна.
Если мы по одной картинке настраиваем, то очень важно. Вот мы потом, как эта модель будет работать, если мы только в одной
настроили, то ладно. Если мы
Есть некоторые методы, которые позволяют приблизительно вычислить градиент, не учитывая все эти возможные комбинации, но они работают нестабильно, и на самом деле сейчас от них отказались. И, соответственно, для таких больших картинок есть реальная проблема, как эти коэффициенты в потенциалах подбирать. Ну вот, недавно вышла статья, которая мне, в принципе, понравилась, мне показалось, она достаточно логичная, и, возможно, этим будут пользоваться в будущем. Один из способов, как побороть эту проблему. Собственно, алгоритм состоит в том, что целью ставится найти такие висажные потенциалы, что энергия для правильной разметки, она будет меньше, чем энергия для любой другой разметки. Это наша цель. То есть нам, на самом деле, здесь мы, здесь переменная, это энергия. То есть энергию мы сами построили. Нам нужно, чтобы выполнять такие вот неравенства. Это как вам причина. Идея алгоритма состоит в том, чтобы для каждого примера найти наиболее вероятную разметку при текущих значениях кусок. Ну, например, начинаем с какой-то инициализации. И находим. Это можно сделать тем же граф-картом, например. То есть мы на картинке у граф-карту при данной энергии нашли то, что он дал в качестве ответа, посмотрели, если результат хороший, то ну, если он соответствует правильному ответу, то веса найдены. Хорошо. Если разметка не соответствует тому, что в базе, то добавим эту разметку в список отрицательных примеров. Сейчас скажу, почему тогда зачем это надо. И затем мы пересчитываем эти веса, удовлетворяющие новому отношению за счет этих отрицательных примеров. На самом деле, тут просто немножко обозначение другие, сразу объясню. Здесь словно случайное поле, оно рассматривается опять Y, это скрытый, X это вот картинка, то есть наблюдаемый, а V это веса. Здесь такая запись, я тоже спирую, частично, что у них веса как от них тоже условно зависит. Но это на самом деле не суть важно. И опять же, энергия, она просто каким-то образом здесь зависит от весов. Но здесь уже дальше не объясняет более конкретно, как она зависит. То есть, если у нас есть два потенциала, то вектор W1 это веса в лунарном потенциале, и W2 это в попадном потенциале. Собственно, та идея про минимум энергии, она вот математически записывается так, что если у нас YN это правильный ответ на n картинки, то вероятность yn при условии xn, вообще в картинке и текущих весов, она должна быть больше, чем вероятность любой другой разметки при условии этой картинки или весов. Мы должны найти веса. Или другими словами, энергии должно быть меньше. То есть здесь тоже будет записано, что энергия при таких-то весах, она меньше, чем энергия при таких весах для любой разметки графа. Для того, чтобы найти вот такие веса, мы будем пользоваться принципом максимизации отступа. Это на самом деле идея золотая из алгоритма ПСВМ. Это было на прошлом нашем спецкурсе, там об этом говорилось. То, собственно, идея какая? То, что нам нужно не просто добиться того, чтобы неравенство выполнялось уже в этом уровне. Но нужно, чтобы оно выполнялось некоторым отступом. То есть вот эта разница, она была не просто больше меня, а больше какой-то вот конструктор, например. А, причем это выполняется для любой другой разметки, кроме текущей. Как оказывается, вот конкретная такая задача, это можно ее написать по задаче квадратичного программирования. И, собственно, алгоритм состоит в том, что пока часа не меняются вычисленные константы, мы проходимся по всем известным примерам. Для каждого мы вычисляем наиболее вероятную разметку, и если она не совпадает с тем, что в базе, то эту конкретную разметку мы дополняем в список отрицательных примеров. Это список отрицательных примеров. И таким образом, в следующий раз, когда мы будем решать эту задачу, то здесь мы будем уже проходиться по всем отрицательным примерам. То есть у нас будет один хороший пример с настоящей разметкой, а это будет все отрицательные примеры. И у нас ограничение таким образом получится больше. То есть все мы должны быть больше, как константы. И затем параметры обновляются уже, непосредственно решают задачу. И так в цикле происходит несколько раз, пока вот все не устаканится, то есть пока веса не перестанут меняться. На самом деле этот самый алгоритм, он тоже известен в других областях, он называется сверхстракт, если я не путаю. И только здесь его применили в трудные настройки. Но опять же, поскольку, как в классическом СВМ, тоже по аналогии, поскольку такие жесткие условия, что неравенство выполняется еще и разных больше константы, они, скорее всего, на практике выполняться не будут, потому что там всегда есть шум, какие-то погрешности, ошибки, то мы еще помимо всего прочего ведем такие вот ослабляющие примеры. То есть с ослабленными условиями этого неравенства мы добавим, на самом деле здесь вот добавим такие переменные, которые могут принимать положительные значения, но однако вот этот функционал, который мы минимизируем, мы еще внесем как один из членов сумму всех этих ослабляющих примеров. То есть у нас будет такая минимизация, чтобы примерно могла, и чтобы эти поменьше были, и чтобы вот эта энергия была больше данной величины. То есть как бы с одной стороны мы позволяем что-то, но с другой стороны метод сам должен определить, чем нужно уступиться, чтобы на то все остальное работало хорошо. То есть сумма должна быть. Ну и как вариант в рамках того же алгоритма, там можно действительно дефицировать самое качество, там исключить пару слагаемых, и за счет этого при настройке учитывать не только насколько, отличается ли в принципе лучшая разметка от того, что в базе, но и насколько сильно она отличается. В принципе, это вкратце все, что хотела сказать на данной лекции.
И что получается, что там тут веса такое в ноль, и как менее функции выкидываются из зала.
А можно еще назад еще
один канал? На самом деле, про эти алгоритмы я говорю, что я подробные вопросы ответить не смогу. И это очень интересно, рассказать, потому что все знает. Смотрю некоторые методы настройки таких моделей на базу. Всем здоровья.